Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно услышать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Вчера наша страна уже 5-й год отпраздновала новый и молодой праздник, хотя на самом деле в православной церкви он праздновался очень давно, День памяти князей Петра и Февронии, и в миру он получил название как День семьи, любви и верности. То есть уже 5 лет существует этот праздник. Символом праздника является ромашка, и в этот праздник стараются чествовать семьи, которые в наш непростой век укрепили свои отношения, и не только как бы помогают друг другу внутри самой семьи, но и помогают тем, кто вокруг этой семьи живет. И сегодня в передаче хотелось бы коснуться именно отношений между супругами, потому что святым праздника князю Петру и княгине Февронии удалось укрепить и возрасти в этой любви друг к другу и в любви к Богу. Да, и хотелось бы, чтобы и в нашей жизни наши семьи тоже имели возможность такую, чтобы отношения между супругами крепли, любовь возрастала, и она уже изливалась не только на самих членов семьи, но и на тех, с кем эта семья приходится сталкиваться в этой жизни. И часто приходится сталкиваться с тем, что вроде бы даже среди верующих людей это встречается. Мы теоретически знаем все, читали и Евангелие, и послания апостолов, но на практике почему-то не всегда удается это воплотить в жизнь. И именно вот об этом, о том, как те знания, которые мы получили из Священного Писания, те знания, которые мы получили, читая святых отцов, как их можно было бы претворить в практику, сегодня об этом хотелось бы поговорить в нашей передаче. У нас в гостях отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета, клирик храма Рождества Христова на Уралмаше. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И как я уже сказала, сегодня бы хотелось бы в передаче как раз вот обсудить такой вот, наверное, немаловажный момент. Как сделать так, чтобы вот те знания, которые мы получаем, читая Священное Писание, читая жития святых, читая святых отцов, чтобы они воплощались в нашей жизни семейной, в супружеской. То есть, чтобы не было такого, с чем иногда приходится сталкиваться даже среди православных семей, когда, скажем так, любовь не возрастает, что ли, в семье, она, наоборот, потихонечку угасает только от того, что растут взаимные там обиды, упреки и так далее. То есть как сделать так, чтобы теория стала практикой и помогла укреплению семьи?
Да. Я предлагаю построить нашу сегодняшнюю беседу именно так, чтобы мы прибегали к какой-то зарисовке. Я буду ее извлекать из биографических материалов, из художественной литературы, и попытались ее как бы обсудить, обсказать и, может быть, дать какой-то совет, что надобно было делать в той или иной ситуации. Вот я обращусь к произведению, фрагмент которого, наверное, знают все, но полностью, наверное, немногие читали. Это Гарин Михайловский «Детство Тёмы». И фрагмент касается такого эпизода, где происходит наказание главного героя этого произведения, Тёмы, его отцом. Но при этом, конечно, участвует и мать. И вот какая складывается ситуация вот в этом эпизоде. Послушаем. Он, то есть Тёма, бешено рвется, но железные тиски еще крепче сжимают его. «Противный, гадкий, я тебя не люблю!» — кричит Тёма с бессильной злобой. «Полюбишь!» Тёма яростно впивается зубами в руку отца. Ну, надо сказать, что отец при этом его наказывает ремнем. «Ах ты, змееныш!» И ловким поворотом Тёма на диване, голова его в подушке. Одна рука придерживает, а другая продолжает хлестать извивающегося, рычащего Тёму. Удары глухо сыплются один за другим, отмечая рубец за рубцом на маленьком посинелом теле. С помертвелым лицом ждет мать исхода, сидя одна в гостиной. Каждый вопль рвет ее за самое сердце, каждый удар терзает до самого дна ее душу. «Ах! Зачем она опять дала себя убедить? Зачем связала себя словом не вмешиваться и ждать? Но разве он смел так связать ее словом? И, наконец, он сам, увлекающийся, он может не заметить, как забьет мальчика. Боже мой! Что это за хрип?» Ужас наполняет душу матери. «Довольно! Довольно!» — кричит она, врываясь в кабинет. «Довольно! Полюбуйся, какой твой звереныш!» — сует ей отец прокушенный палец. Но она не видит этого пальца. Она с ужасом смотрит на диван, откуда слезает в это время растрепанный, жалкий звереныш, и дико с инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу. Мучительная боль пронизывает мать. Горьким чувством звучат ее слова, когда она говорит мужу: «И это воспитание, это знание натуры мальчика, превратить в жалкого идиота ребенка, вырвать его человеческое достоинство, это воспитание», — желчь охватывает ее. Вся кровь приливает к ее сердцу. Острой тонкой сталью впивается ее голос в мужа. «О, жалкий воспитатель! Щенков вам дрессировать, а не людей воспитывать!» «Вон!» — ревет отец. «Да я уйду», — говорит мать, останавливаясь в дверях. «Но объявляю вам, что через мой труп вы перешагнете прежний, чем я позволю вам еще раз высечь мальчика». Отец не может прийти в себя от неожиданности и негодования. Не скоро успокаивается он и долго еще мрачно ходит по комнате, пока, наконец, не останавливается возле окна, рассеянно осматривается в заволакиваемую ранними сумерками серую даль и возмущенно шепчет: «Ну, извольте вы тут с бабами воспитывать мальчика». Вот такой вот насыщенный эпизод в жизни семьи встречаем мы, где отец и мать имеют разные позиции насчет воспитания своего сына. Конечно же, отец как военный, и при том как человек, который был облечен в свое время властью, генерал, который и какие-то одерживал победы над неприятелем, командовал войском, он, конечно, как бы видит вопрос довольно, так сказать, простым: наказать. Вот. Мать иначе к этому подходит, но что-то здесь все равно неправильно. Вот как бы в этом эпизоде, я думаю, вы, Лариса, что-то выскажете сейчас и как-то выразите свою позицию. Что-то здесь чувствуется, что что-то смущает, как бы не должно в семье так быть, видимо. Или что-то неправильно устроено в их душе, или они чего-то не совершили, вот как вы считаете?
Ну, наверное, мне кажется, вот с этой ситуацией, наверное, все равно сталкиваются так или иначе многие родители.
Конечно,
да?
Конечно.
То есть, как бы так это.
Да.
Как раз вопрос, который, наверное, часто в семье как раз возникает, вот где идет несогласие. То есть, когда дети или там ребенок провинились,
да,
и родители по-разному смотрят на этот проступок,
да,
ребенка,
да,
так ведь?
Притом это самый серьезный повод чаще всего вот именно к распре между родителями, потому что если, например, имущественные вопросы или какие-то там организационные вопросы, они подлежат какому-то решению, то вопрос воспитания, они прямо встречают принципиальную такую вот как бы протест. Но со стороны кого-то из родителей.
Угу.
Вот. И я с вами согласен, что это наиболее часто и острый такой повод к несогласию. Ну и что же дальше? Что надо делать, может быть? Что посоветовать в таком случае? Здесь, конечно, уже все дошло до, ну, до ручки, что ли, так сказать, да? То есть уже как бы до крайности все вышли из себя, так сказать, ребенок травмирован душевно, так сказать, вот мать становится на его сторону, вот отец, ну как бы, ну, самоустраняется как бы из дела воспитания. Конечно, так быть не должно, что-то иначе должно происходить, как-то иначе это должно происходить. Как же вот
Ну, вообще, получается, это же произведение написано давно, да?
Конечно.
И получается, в то время вообще, в принципе, никто как бы так вот на... Ну, серьезно, к детям не относился. И вообще, в принципе, во многих семьях, честно говоря, было ведь и такое, что и к высказываниям супруги тоже мужья не очень так как бы прислушивались. Ну, то есть что-то все, как это... Вот тут же он тоже сказал, с бабами, да, воспитывать?
Ну, с бабами, да, с бабами.
Что-то у них все такое бабское, не нужно, всякие там бантики и так далее.
Ну, он ей доверял воспитание девочек, а вот наследника, сына, Тему, он, видимо, нагрелся воспитывать сам преимущественно.
Но здесь же, вот мне кажется, вот в современных семьях, да, вот когда, как это бывает, просто ведь идет от того, что они... родители не смогли договориться, что ли, о том, как мы вообще будем воспитывать нашего ребенка, каким мы хотим его увидеть. И от этого же все потом начинается, потому что один видит так, другой видит эдак. У каждого свой опыт был своей личной жизни, потому что кто-то, будучи ребенком, не раз получал, как говорится, и ремнем, и там, и был бит, и наказан, да, а кого-то, может быть, вообще ни разу в жизни даже не шлепнули, не говоря уже о том, чтобы применить более серьезные наказания, хотя сейчас уже как-то пересматриваются вопросы, по-другому же относятся к этому ко всему, поэтому...
То есть я подхвачу вашу мысль, что действительно, чтобы вот по разным поводам, и в частности по такому важному поводу, как ну, стратегия, что ли, воспитания детей, возникало в семье единство некоторое, взглядов, устремлений, решений, необходимо, чтобы проводился, может быть, даже часто довольно, что проводился, ну, что-то на вроде семейного совета, да? Ну, или, по крайней мере, как бы устроялась практика общения, то есть супруги общаются по какому-то поводу, они как-то высказывают свой взгляд и находят некоторое, ну, нечто удобоваримое для всех, да, вот, и поэтому, конечно, такое вот общение, оно должно присутствовать, но вот в данном случае, вот в данном произведении, если его как бы полностью почитать, то мы найдем, что этого общения не доставало, и в наших семьях, в современной семье мы тоже найдем, что этого общения, наверное, не так уж и много.
Вот. Или оно больше такой какой-то формальный характер
носит? Ну, бытовой характер носит. Вот там о том, что купить, где, как сделать, это говорится. А вот в каких-то таких мировоззренческих как бы вопросах, таких обобщенных, что ли, вот мало чего мы можем услышать вот, от супругов или кто-то из них один как бы говорит, но когда на деле все происходит, то оба желают отстоять свою правду некоторую. И я хотел бы напомнить, что семейный совет – это не просто человеческое такое вот дело, когда супруги, ну, как бы усредняют свои позиции, так скажем. Не совсем так. Это все-таки при помощи божественной благодати, при попытке как-то воспринять божественную волю, происходит родителями, супругами решение какого-то вопроса. То есть семейный совет, он в чем-то напоминает, так сказать, семейный собор, который изволилось Духу Святому и нам. Да? Вот, то есть не только попытка отстоять свое, как бы, ну, как мы можем, например, в каких-то человеческих совещаниях это увидеть, о советах, а попытка прийти и как можно полнее вместить волю Божию. Вот какая попытка должна происходить при семейном совете.
Ну, да. Это при условии, наверное, то есть как бы...
Ну, если семья, конечно, она имеет опыт веры, да, если она как бы идет к Богу, то, конечно, это при этом условии. Ну, а так хотя бы какие-то нравственные позиции, чтобы они, ну, культурные нормы, там, я не знаю, что-то такое хотя бы было, как бы давлело над этой семьей и как-то ее руководило ею.
Ну, то семейный совет может же проходить независимо от того, семья верующая или неверующая. Ну, да? Они же могут встречаться и обсуждать какие-то вопросы, которые в семье волнуют.
Конечно, да. Вот мы, может быть, и как бы направились к первому такому, что ли, ну, рецепту, так скажем, условно, которым может семья как бы оздоравливаться вот в этом случае. То есть это попытка понять другого человека, попытка вникнуть с духовной стороны, как-то вместить то, что есть в душе другого человека. Потому что чаще всего непонимание происходит от неприятия человека. Если как бы мы начинаем смиряться, то всякий может заметить, что он начинает другого человека понимать. Когда он пребывает в состоянии горделивом, то он как бы может заметить за собой, что он словно помрачается, перестает понимать, перестает как бы понимать даже простые элементарные вещи. Вот еще давайте обратимся к прочтению фрагмента из этого же произведения, и этот отрывок уже касается финала этого произведения. Послушаем. Однажды, вскоре после описанного рассказа, Николай Семенович, генерал, отец Тёмы, почувствовал себя так нехорошо, что должен был слечь в кровать. Слечь и уж больше не вставать. Походы, раны, ревматизм сделали свое дело. Теперь, по наружному виду, это уж был не прежний Николай Семенович, без мундира, в ночной рубахе, с бессильно опущенной на подушку головой, укрытой одеялом, из-под которого сквозило исхудавшее тело. Николай Семенович глядел таким слабым, беспомощным. Эта беспомощность щемила сердце и вызывала невольные слезы. Иногда, не выдержав, Тёма спешил выйти из комнаты отца, путаясь на ходу с маленьким 9-летним Сержиком. «Чего тебе?» – выскочив за дверь, спрашивал Тёма, всматриваясь сквозь слезы в Сержика. Бледное, растерянное лицо Сержика – это его брат, младший. Смотрела в лицо Тёмы и, дрогнувший голос, делил с ним общее горе. «Жалко папу! Жалко папу!» – вот ясная и отчетливая фраза, которая болью охватывала сердца детей, которая, как рычажок, заставляла сбегаться в морщинки их лица, трогала клапан слез и вызывала жалобный тихий писк тоски и беспомощности. «Тише, тише!» – шепотом и жестами останавливал Тёма и свои, и Сержика слезы, и вместе с Сержиком, который судорожно удерживался, толкаясь головой в брата, они спешили куда-нибудь поскорее выбраться подальше, где не было бы слышно их слез. Однажды, придя из гимназии, Тёма по лицам всех увидел и догадался, что что-то страшное уж где-то близко. Наскоро поев, Тёма на носках подошел к кабинету отца. Он осторожно нажал дверь и вошел. Отец лежал и задумчиво, загадочно смотрел перед собою. Тёма потянуло к отцу. Ему хотелось подойти, обнять его, высказать, как он его любит. Но привычка брала свое. Он не мог победить чувство неловкости, стеснения и ограничивался тем, что осторожно присел у постели отца. Отец остановил на нем глаза и молча, ласково смотрел на сына. Он видел и понимал, что происходило в его душе. «Ну что, Тёма?» – проговорил он мягким, снисходительным тоном. Сын поднял голову, его глаза сверкнули желанием ответить отцу как-нибудь ласково, горячо, но слова не шли на язык. «Холодный я», – подумал тоскливо Тёма. Отец и это понял, и, вздохнув как-то загадочно, тепло поговорил. «Живи, Тёма. Вместе, папа, будем жить», — ответил Тёма. «Нет уж, пора мне собираться». И, помолчав, прибавил: «в дальнюю дорогу». Воцарилось тяжелое, томительное молчание. Отец и сын жили каждый своим. Отец весь погрузился в прошлое. Сын мучился сложным чувством к отцу и неумением его высказать. Глаза отца смотрели куда-то вдаль долгим, каким-то преобразившимся ясным взглядом, полным мыслей, чувства всей долгой пережитой жизни. Ну вот такой вот фрагмент. Он касается отношений Тёмы и отца, но будем уверены, что, в общем-то, здесь отражается и отношение отца не только к Тёме, но и к жене. Здесь вот выражается еще одна черта, которая была в всю жизнь свойственна отцу, и только под конец она как-то немножко стала выправляться, стала как бы исцеляться. То есть, например, отец в течение вот всего детства Тёмы ни разу не касался вопроса того, как он воевал. Не было слышно от него никаких ни рассказов, ни пояснений, ни наставлений на этот счет. То есть он просто это все как бы держал в себе. И только перед своей болезнью тяжелой он начал вдруг рассказывать. И причем, довольно, так сказать, помногу рассказывал о своих походах, о случаях, о пережитом, в общем. И вот, поскольку вы тоже читали это произведение, ваше предположение спросить, почему так? Что его как бы сдерживало, каком-то оцепенении, что ли, в семейной жизни? Тогда как, конечно же, было бы полезно, было бы тепло от того, если бы он, раскрывался для окружающих. Что вот в этой семье и, может быть, в наших семьях вообще препятствует этому? Что в человеке вообще не дает ему раскрыться?
Мне кажется, часто страх просто.
Страх?
Да, может. То есть, там, мне кажется, вообще разные могут быть вариации. Во-первых, страх, что меня не поймут, не примут, это им не интересно и так далее. Иногда это бывает. Просто от того, что...
Но его надо преодолевать или нет, этот страх? Или он как бы нормальное и такое, сигнализирующее чувство, что так и должно быть?
Наверное, надо, потому что получается, ведь многие люди просто... мне так кажется, что в свое время когда-то, может быть, имели такой опыт, когда они о чем-то, то, что для них было близко, дорого, важно... с кем-то, может быть, поделились, но они не нашли того отклика, на который они, рассчитывали внутренне. И это потом и заставило, иногда заставляет людей потихонечку закрываться, потому что как бы не хочется...
Еще раз как бы испытать, да, что-то?
Да, то есть как бы так вот кому-то о чем-то поведать, или, может быть, отклика не нашли, или, может быть, это было выяснено как-то, или, может быть, вообще принято равнодушно, ерунду какую-то рассказываешь, вообще что-то непонятно, чем занимаешься. То есть и поэтому человек может замыкаться. То есть относительно данного произведения, мне кажется, здесь, может быть, и было связано с тем, что он же был генерал, то есть он был военный.
Ну да, конечно.
То есть это был совсем другой статус, это были другие люди, с которыми он командовал. А тут какие-то мелкие бегают, тот же самый Тёма, то есть там же начинается совсем с небольшого возраста. То есть, а поскольку все равно... И сейчас тоже бывает такое в семьях, что к детям не относятся серьезно, что-то люди, которые на самом деле, они же живут сейчас, они проживают, они же не потом когда-то вырастут, и потом ты с ними начнешь нормальные отношения устанавливать, это уже сейчас все устраивается. То есть и бывает у взрослых такое, что именно, что вот дети это не те, с кем можно серьезно говорить о серьезных вещах, все, мне вот так кажется.
Да, и... Потом он всегда смотрелся как-то достойно, с честью выступал. А тут, может быть, в этом рассказе, в каком-то, уже он вроде как показывает слабость какую-то, да? То есть, конечно же, слабость эту вроде как показывать не надо. Да. Вот тогда у меня может быть, такое предположение, что, хорошо, вот если следовать вот этому, может быть, тогда тут какая-то заложена ошибка вот в этом рассуждении человека, в таком тоже, в общем-то, каком-то таком самолюбивом рассуждении, да, и каком-то самочинном рассуждении, что вот я не должен... показывать то, что во мне, мне кажется плохим или каким-то невыдающимся таким. Может быть, человеку следует раскрывать больше о себе, в своей семье, по крайней мере.
Мне кажется, у нас мало где в семьях вообще люди начинают раскрывать то внутреннее содержание, которое в них есть.
В семьях.
Да.
Мало.
Понимаете, получается как бы так вот, где, ну как мало, я имею в виду, что вот где-то наоборот, вот все, что плохое есть в человеке, оно все в таком цвете цветет, хотя на самом деле в этом человеке есть много хорошего, но как-то вот он не считает, может быть, нужным это показать, потому что вот, например, вот, почему вопрос возник? Женщина однажды, вот она так и сказала, что да, вот мы прочитали, что жена да убоится мужа своего. Все. Муж это воспринял буквально, что она должна меня бояться. И поэтому, то есть, как бы там о любви особой речи не идет. А все идет именно на какие-то таких вот угрозы, там, упреки, еще что-то такое, что-то как так. Я тут самое главное, то есть главенство, но не через это как бы так устанавливается, а какими-то делами, наверное. То есть, а кто-то наоборот, может быть, вообще никак не хочет себя проявлять. То есть как-то индифферентно так люди живут. Угу. Каждый сам по себе. Ну, чтобы слишком нас не трогали. Там какие-то вопросы важные нужно решить, может быть, но мы решим. Но, по сути дела, есть такие семьи, но не так мало на самом деле, в которых каждый живет своей жизнью. Ну, самостоятельно. Угу. То есть как бы так, она никак не пересекается. Вернее, она крайне редко где-то там пересекается. Но фактически как бы каждый предоставлен сам себе.
Угу. То есть можно отметить такую проблему современности, что семья перестает быть тем, ну что ли, так скажем, пространством, в котором человек должен проявить себя ну, максимально глубоко. Да?
Ну да, а во-вторых, вы понимаете, не надо забывать ведь о том, что у нас ну, очень долгое время. Ну, то есть это очень много лет, я имею в виду, что и советский период, и потом. От людей ведь требовали что? Чтобы хорошо закончил школу, выучился, получил образование, нашел хорошую работу. И крайне редко, вот не так давно с ребятами разговаривал, просто спросил, ну вот, в чем ведь и смысл вашей жизни, то есть для чего? Практически все говорят, ну вот хорошо школу закончить, получить высшее образование, а дальше-то что? Ну, найти хорошую работу, а из работы заодно ничего не выставится. И то есть получается, у нас люди-то... Многие стараются, то есть они нашли хорошую работу, они там работают, они там себя показывают во всей красоте, которая у них есть. А дома уже получается, уже как получится, потому что как-то вот семья не всегда и не везде стоит на первом месте, что ли. Потому что ведь на самом деле есть, конечно, люди, которые над этим уже начинают задуматься, начинают как-то менять что-то, что если у тебя в семье будет все хорошо, ну, то есть это твой тыл, по сути дела. То есть это то место, куда ты можешь прийти и найти ну, мир и покой для своей души, да? То есть все равно многие же убегают просто в работу, если так разобраться, семейные люди. То есть да, на работе все хорошо и замечательно, они там потрясающие, хорошие работники, но дома, к сожалению, или там, например... Отец отстранился от воспитания детей, а вот ты сама воспитывай. Зато когда ребенок напроказничает, вот ты виноват. Или там, например, попал вот как в этом самом тюрьме, да, ты скажешь, что он там натворил. Терпение отца вышло из строя, тем более получается, раз он генерал, то есть все равно люди, которые наделены властью какой-то, для них это... Считается, что наши дети, они должны всегда вести себя хорошо. А дети, они дети, они не... Ну, то есть они не всегда могут вести себя хорошо, они иногда ведут себя очень плохо. Вот поэтому и получается такое несоответствие. И отсюда уже и недовольство детьми, что вот они не оправдывают наших ожиданий.
То есть получается, что вот даже так можно сказать, что человек, вот в данном случае описывается генерал, ну, человек выдающийся, так сказать. Человек, которого ну, на страницах произведения этого то и дело встречается, что там тот вспоминает, этот восхищается, этот говорит, передай благодарность мою, он меня спас от смерти, там, ну и так далее. Вот. То есть, как бы, выдающийся человек, а какой-то, так сказать, семейной культуры, какой-то даже ее и не в полной мере можно назвать семейной культурой, а личностной культурой какой-то, что человек, просто обретая как бы, какую-то ну, драгоценность, смысл жизни, он его воплощает, и воплощает так, что другой человек чувствует его тепло, его любовь, и как бы чувствует как этот человек горит, живет. То есть в такой личностной культуре человек не обретает. Получается, что он, ну, в какой-то степени не готов к этому семейному союзу, да? Так можно сказать. Хотя, хотя готовым быть это, наверное, очень трудно, но как-то нужно на это обращать внимание, может быть, человеку, что семья – это самое главное дело. Это как бы, ну, можно сказать, это царство, которое, ну, я устрояю и которое мое.
Видимо, не всегда люди об этом задумываются, потому что просто когда с пожилыми людьми разговариваешь, да, которые, ну, уже вышли на пенсию, уже не работают, они как раз и говорят, особенно если, например, в конце вот их трудовой деятельности были какие-то проблемы на работе, вот с чем сейчас часто приходится сталкиваться, то их сократили, вот раз пенсионеры, то еще что-то. И многие начинают говорить, что вы знаете, на самом деле ведь оказывается, я всю жизнь положил на эту работу, ради нее там и ребенка больного там в садик водили, там еще чего, ну, то есть какие-то жертвы были такие именно. А оказывается, это никому не надо, меня просто выбросили, выгнали с работы. Ну, человек как бы так вот воспринимает. А семья-то, получается, их семье ничего не сделала для того, чтобы у меня все было хорошо и замечательно. То есть как-то вот так, мне кажется, наверное. Хотя на самом деле вот готовность, неготовность, это, мне кажется, просто надо замечать это за собой и, наверное, начинать как-то это исправлять. Потому что готовыми, по сути дела, если так разобраться, мало, наверное, кто готов к семейной жизни вот в том истинном понимании, которое оно должно быть, наверное, в семье.
Ну, мне кажется, что тот подход, который будет целить душу вот от подобного такого, ну, какого-то заблуждения и такого, как бы, искаженного образа жительства, это подход такой, что человек должен обрести в другом лице, в личности, в человеке, да, он должен обрести какую-то опору, какое-то основание, и он не должен безраздельно как бы верить только себе, потому что в этом, ну, наверное, содержится огромная ошибка, потому что здесь может ему прийти в голову такое, что только ужасаться придется. То есть мне кажется, что вот эта практика духовничество, практика наставления, практика жизни по совету, как говорит святитель Феофан Затворник, это вот как раз то, что человека способно обезопасить вот от таких вот решений, что ли, очень серьезных, которые повелевают ему закрыться от своих любимых людей по существу, ближних людей. Что-то не сказать, что-то утаить, о чем-то рассудить. То есть ему, наверное, чаще и больше нужно все-таки сверяться с теми или иными установлениями, которые он применяет в отношении своих ближних, ну, например, с каким-то духовным человеком, ну, там, я не знаю, со священником, с опытным христианином, чтобы он каким-то образом это пытался как-то... То есть, опять-таки острие нашей борьбы направлено, ну, на страсть гордости, которая так может взять и обмануть, что ли, человека, и при наличии его ближних так их воздвигнуть такую стену, которая словно оградит его от ближних, не даст им соприкоснуться со своими ближними, сделать шаг навстречу к ним. Поэтому в данном случае, как хорошо было бы, если бы раньше, гораздо раньше, были начаты вот эти вот рассказы, вот эта задушевность отца проявилась, видимо, она была, но он стеснялся ее проявить. А может быть, и жизнь чему-то его научила за это время. Я думаю, что мы продолжим вот эти опыты, и дорогие радиослушатели тоже нам помогут. Может быть, они подскажут какие-то произведения, какие-то отрывки, какие-то случаи, которые, ну, оказываются говорящими и много дают возможностей для того, чтобы понять, где кроется причина тех или иных нестроений семейной жизни. Поздравляю тоже наших радиослушателей с праздником святых Петра и Февронии, князей муромских, и желаю вот вчитаться в их житие и извлечь из него многие мудрые такие установления, порядки, по которым нужно жить. Как совет дает княгиня, ну тогда еще нет, не княгиня, но Феврония дает совет не взирать на то, что как бы одинаково в женщинах, как и вода, она, всякая вода является водою, так и она призывает быть мудрым и не всматриваться в женскую красоту, а всматриваться именно в то, кто перед ним, вот, в нетленную красоту. И как князь тоже, обретая единство со своей возлюбленной, он уже показывает, как нерасторжимых союз. Если не нужна его супружница, то и он покидает это место. Ну и прочие разные такие вот эпизоды и чудеса, происходящие от их мощей.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
Всего доброго. До встречи через 2 недели. Дорогие наши радиослушатели, ваши отзывы и предложения вы можете направить либо на нашу электронную почту по адресу в кругу семьи 2004@mail.ru. Между всеми словами «в кругу семьи» и 2004 стоит нижнее подчеркивание. Или можно позвонить по телефону 8-904-98-79-771. Еще раз напоминаю телефон, по которому вы можете сообщить о своих предложениях и задать вопросы. 8-904-98-79-771.